Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 30 января, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Как всегда, начинаем час с новостей, с которыми вас в ближайшее время будет знакомить Марк Крутов.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище возбуждено уже 11 уголовных дел. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в посольство России. В польском городе Хожув продолжается разбор завалов на месте обрушения крыши выставочного центра. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище возбуждено 11 уголовных дел, по которым к ответственности привлечены 12 военнослужащих. Трое из них заключены под стражу, сообщил главный военный прокурор Александр Савенков. Во время новогодних праздников в училище группа пьяных старослужащих избила 8 новобранцев, в том числе Андрея Сычева, которому в результате пришлось ампутировать ноги. В состоянии здоровья Сычева, по словам родственников, наметилось улучшение. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в здание посольства России. Газоснабжение посольства было прервано 27 января в связи с диверсией на газопроводе в Северной Осетии. В субботу мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что отключение произошло по его распоряжению, несмотря на то, что в соседние дома газ подавался. «Газпром» сообщил, что к сегодняшнему утру российский газ будет подаваться в Грузию в нормальном режиме. Ремонтные работы на северо-осетинском участке газопровода, в затягивании которых Тбилиси несколько раз обвинил Москву, полностью завершены. В Польше, в городе Хожув, продолжаются работы по разбору завалов в выставочном центре, где в субботу обрушилась крыша. Число жертв катастрофы достигло 66, более 130 человек ранены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Комендант селезской полиции генерал Януш Скилик заявил журналистам, что с каждой минутой шансы вытащить из-под обломков выставочного центра кого-нибудь живого уменьшаются. Ночью температура опустилась до минус 15 градусов, а многие из участников и посетителей ярмарки в моменте трагедии были легко одеты, поэтому, оставаясь при таком морозе под завалами, они могли просто замерзнуть. В ночь субботы на воскресенье в спасательной операции принимали участие около 1300 спасателей с собаками, полицейских и реаниматоров. В воскресенье утром от оцепленного полицией места трагедии перестали отъезжать машины скорой помощи. Это может означать, что спасатели уже не находят живых людей. Гостиницы в окрестностях выставочного центра заполнены родственниками тех, кто принимал участие в ярмарке. Катастрофа в Катовицах, в результате которой обрушилась крыша павильона общей площадью 10 тысяч квадратных метров, крупнейшая в польской истории. Спасательная акция может продлиться еще несколько дней. В Польше объявлен национальный траур. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода», Катовице.
Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова. Защита просит изменить Адамову меру пресечения. Бывший министр находится в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда был помещен в декабре после экстрадиции из Швейцарии в Россию. Евгений Адамов был задержан в Швейцарии в мае прошлого года. Он обвиняется в хищении почти 9 миллионов долларов и средств, предоставленных США на реконструкцию объектов российской атомной энергетики.
Радио «Свобода». Новости.
Начался визит канцлера Германии Ангелы Меркель на Ближний Восток. В воскресенье она провела переговоры с руководством Израиля, а в понедельник намечена встреча канцлера с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В иерусалимском отеле «Кинг Дэвид» состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с исполняющим обязанности главы правительства Эхудом Ольмертом. Ангела Меркель еще раз подтвердила, что палестинцы не получат финансовую помощь от Евросоюза, пока Хамас не признает право Израиля на существование. Лидеры этого движения настаивают на встрече с канцлером, однако это не входит в ее планы, сообщил представитель канцлера Ульрих Вильгельм, добавив, что партнер по переговорам не Хамас, а президент палестинской автономии Махмуд Аббас. В планах канцлера обсуждение вопросов, связанных с политической ситуацией после прихода Хамаса к власти, иранской ядерной угрозы, а также приобретением Израилем 2 немецких подводных лодок «Дельфин», способных нести ядерное оружие. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде на процессе над свергнутым иракским диктатором Саддамом Хусейном и его соратниками скандал. Саддам покинул зал заседаний вслед за группой его адвокатов после того, как из помещения был удален другой подсудимый. На процессе впервые председательствовал судья Рауф Абдул-Рахман. Он сменил Резгара Мохаммеда Амина, ушедшего в отставку после обвинений в чрезмерной снисходительности к подсудимым. Вот что сказал об этом один из жителей Багдада.
Замена одного судьи другим мало что значит. Что важно, это справедливый суд, даже если судят такого тирана и преступника, как Саддам. Самое главное, чтобы суд был справедливым, открытым и демократическим. Мы должны применять демократию даже в отношении Саддама Хусейна.
Это было мнение жителя иракской столицы.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании Enron в 2001 году. На скамье подсудимых основатель и экс-глава Энрона Кен Лэй, а также бывший исполнительный директор компании Джеффри Скиллинг. Их обвиняют в мошенничестве. 4 года назад махинации руководителей Энрона с его ценными бумагами привели к банкротству компании. Оно привело к кризису на финансовом рынке и лишило рабочих мест более 5000 человек. Тарья Халанин избрана президентом Финляндии на 2-й 6-летний срок. В состоявшемся в воскресенье втором туре президентских выборов Халанин набрала около 52% голосов. Ее соперник, экс-министр финансов Саули Ниисто, 48%. Халанин, кандидат левых сил, шла на выборы с программой сохранения развитой системы социальных льгот. Тарья Халанин – первая в истории Финляндии женщина-президент. Напомню главные новости к этому часу. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище возбуждено уже 11 уголовных дел. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в посольство России. В польском городе Хожув продолжается разбор завалов на месте обрушения крыши выставочного центра.
С выпуском новостей Марк Крутов.
И несколько слов о погоде. Североатлантический циклон, углубившийся в центр Европейской России, прошелся снегопадами практически по всем ее районам от севера до юга. При свежем ветре местами кружила метель. Во вторник днем снег прекратится, но температура понизится до -8, -13 градусов. В Москве сегодня днем снег, местами сильный, метель, -4, -6, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге снег, днем -3, -5, с понижением в конце дня до -10.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Национальный траур по жертвам катастрофы в Польше. Влияние Латвии на жизнь и творчество Михаила Булгакова. Зарплаты американских управляющих концернами перестанут быть секретом.
Главная тема утренней программы связана с последними фактами дедовщины в российской армии. Так, в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савенков. Трое из них заключены под стражу. Напомню, несколько дней назад в училище группа пьяных старослужащих избила 8 новобранцев, в том числе Андрея Сычева, которому в результате пришлось ампутировать ноги. Итак, наш вопрос сегодня сформулирован следующим образом. Должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны Сергей Иванов?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Первый репортаж утреннего эфира из Польши, где прекращена акция по спасению жертв катастрофы в Катовице. По мнению специалистов, уже в воскресенье вечером никто из оказавшихся под рухнувшей крышей не мог бы выжить, рассказывает Алексей Диковицкий.
Хотя спасательная акция в Катовицах не прекращается ни на минуту, практически со 100% вероятностью можно сказать, что живых людей под обломками выставочного центра уже нет. В Польше национальный траур до среды и вопрос, который слышен повсюду, как могло дойти до такой трагедии. Однако ни один из специалистов-строителей не дает на него однозначного ответа – снег или ошибки архитекторов. Крыша обрушилась в течение нескольких секунд, однако выяснение причин катастрофы займет много дней. Нужно разобраться, какое влияние мог иметь скопившийся снег, или это были ошибки конструкторов, строителей. Нужно принимать во внимание также возможное влияние добычи угля, ведь под землей в этом регионе ведутся подобные работы. Такие комментарии чаще всего можно встретить в это время в польском телевидении. В причинах трагедии разберется специальная государственная комиссия. Однако сейчас многие все еще надеются увидеть своих близких, которые предположительно были засыпаны, когда обрушилась крыша выставочного павильона. Я смотрю, а мне на голову летит крыша. Я пришел на ярмарку вместе с приятелем и двоюродным братом. Не знаю, что случилось с ними, но контакта до сих пор нет. Меня привалило огромным куском железа. Невозможно было дышать. Говорит один из посетителей ярмарки, находящийся под надзором врачей. Среди жертв катастрофы также иностранцы, чехи, бельги и немцы. В Польше оглашен трехдневный национальный траур, отменены развлекательные мероприятия. Большинство теле- и радиоканалов отказались в эти дни от рекламы и передач увеселительного характера. Президент Польши Лех Качинский.
Дошло до трагедии.
Это наиболее страшная трагедия в истории новой Польши.
Третья Речпосполитая.
В Варшаву поступают соболезнования от глав государств и правительств со всего мира – России, Франции, США, Германии. Президент, премьер и спикер Сейма Польши передали в помощь семьям жертв по миллиону злотых – это около 330 тысяч долларов. Во время катастрофы в субботу в 17:15 по местному времени в павильоне международной ярмарки в Катовицах могло находиться до 1000 человек. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
6:11. Вы слушаете «Радио Свобода». На прошлой неделе телерадиокомпания «Петербург», или «Пятый канал», как привыкли называть ее горожане, стала федеральным каналом, выиграв конкурс, в котором участвовали 6 претендентов. Теперь ТРК «Петербург» должна будет выстроить новую сеть вещания для 43 регионов России, рассказывает Татьяна Вольская.
В конкурсе участвовали компания «СТС Медиа» с каналом «Домашний», телекомпания «РЕН-ТВ», Национальный телевизионный синдикат, НИК «Детское телевидение», телеканал «Звезда» и ТРК «Петербург». Но мало кого удивил результат. Почти все участники события считали превращение питерского канала в федеральный делом решенным. Зачем властям понадобился новый федеральный канал? Об этом размышляет журналист, в прошлом ведущий одной из ныне закрытых на питерском телевидении аналитических программ Даниил Коцюбинский.
Здесь просматривается курс на разрешение коллизии 2008 года. То ли сам Путин решил, что ему необходимо какое-то вот отдельное от Москвы воздействие на регионы, исходящее как бы из альтернативного центра, хотя Петербург на сегодня не является альтернативным центром, он является филиалом, таким предместьем Кремля. То ли, учитывая, что в кремлевском заповеднике там водятся хищники все, но разные, у них разные представления о том, как нужно преодолевать барьер 2008 года. То есть понятно, что они отстраивают некий медиаресурс, который будет оболванивать страну. В пользу какой идеи, в пользу какой креатуры он будет оболванивать, пока сказать трудно.
ТРК «Петербург» выиграла сеть из 41 частоты и еще две отдельные частоты в Тюмени и Ставрополе. Теперь на создание 43 станций потребуется более 20 миллионов долларов. Но поскольку вся жизнь и политика, и звезды, и олигархи сосредоточены в Москве, то не совсем понятно, как же выстраивать вещание в регионах и что останется самому Петербургу, говорит Даниил Коцюбинский.
Я думаю, что город обречен разделить участь страны в целом. Ей вообще в ближайшие годы мало что останется в плане информации. Московские петербуржцы, несмотря на то, что они довольно долго живут в Москве, по сей день прекрасно понимают, что ресурс Петербурга стилистический, интеллектуальный и, к сожалению, нравственный, позволял им всегда и позволит в будущем удерживать власть. И здесь петербуржцам, как ни странно, гордиться-то нечем.
Даниил Коцюбинский считает «Пятый канал» самым несвободным из городских телеканалов, и поэтому не думает, что в ближайшем будущем телезрителей ожидает хотя бы минимальная журналистская свобода и раскрепощенность, не говоря уже об аналитике, критике властей или хотя бы отражении событий, которые власти замечать не желают. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 6:45. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется уже 11 уголовных дел, сообщил главный военный прокурор России. «Газпром» обещает к сегодняшнему утру полностью восстановить поставки российского газа в Грузию. В Соединенных Штатах Америки сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании «Энрон» в 2001 году. Более подробно об этом в выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени программа «Смотрим телевизор». Как на телевидении считают рейтинг? Гостем студии будет заместитель генерального директора по телеизмерениям агентства TNS Gallup Media Александр Костюк. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
А теперь на наших волнах выпуск спортивной информации. В Мельбурне завершился открытый чемпионат Австралии по теннису. Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема». Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер во второй раз в своей карьере выиграл эти соревнования. В финале Федерер обыграл киприота Маркуса Багдатиса 5-7-7-5, 6-0, 6-2. И это уже седьмая победа Федерера в турнирах «Большого шлема». Соотечественница Роджера Мартина Хингис в паре с Махешем Пхупати из Индии стала победительницей в смешанном разряде. В финале Мартина и Махеш взяли верх над российско-канадской парой Елены Лиховцева Даниэль Нестер 6-3, 6-3. В Швейцарии продолжается чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Вчера завершился первый групповой этап. Россияне одержали третью победу подряд, на сей раз над хорватами 30-29. И вот состав групп во втором этапе соревнований. Группа 1 – Словения, Испания, Польша, Франция, Германия, Украина. И группа 2 – Россия, Исландия, Дания, Хорватия, Норвегия и Сербия и Черногория. Теперь футбольная информация. В Египте проходит 25-й розыгрыш Кубка африканских наций. Вчера завершились соревнования в группе «Б». Ангола одержала победу над Того 3-2, а Камерун выиграл у Демократической Республики Конго 2-0. И в следующий раунд выходят Камерун, набравший 9 очков, и Демократическая Республика Конго, имеющая 4 очка. В испанском чемпионате вчера мадридский «Реал» выиграл в гостях у «Сельты» 2-1, а лидер «Барселона» также на чужом поле добилась победы над «Мальоркой» 3-0. «Эспаньол» выиграл у «Малаги» 3-1, «Севилья» взяла верх над «Вильяреалом» 2-0. С таким же счетом «Бетис» выиграл у «Асасуны» на ее поле. «Валенсия» и «Сарагоса» завершили матч в ничью 2-2, а «Алавес» нанес поражение «Реалу Сосьедад» 3-1. Положение в группе лидеров таково. «Барселона» 52 очка, «Валенсия» 40, по 39 имеют «Реал Мадридский» и «Асасуна». В чемпионате Германии Вердер выиграл вчера у Армении со счетом 1-0 и занимает вторую позицию, имея 39 очков вслед за Баварией, в активе которой 47 очков, и замыкает тройку лучших Гамбург, в активе которого 38 очков. Лидер итальянской серии А «Ювентус» одержал очередную 19-ю победу в сезоне. В 22-м туре «Ювентус» обыграл «Асколи» 3-1. Хет-трик на счету Давида Трезеге. В активе «Ювентуса» стало 59 очков. На втором месте «Интер», который в гостях одержал победу над «Лечче» 2-0. В активе «Интера» 51 очко. И на третьей позиции «Милан», имеющий 47 очков. Во французском чемпионате в 24-м туре оба преследователя лидера Лиона свои матчи выиграли. Бордо у Ланса 1-0, Оссер у Ренна 2-0. А Лион, чей матч с Монако был перенесен на воскресенье и затем перенесен на более поздний срок из-за непогоды, имеет 54 очка. Бордо отстает на 9, а Оссер на 12. В Англии были сыграны два матча 1/16 финала розыгрыша Кубка этой страны. Манчестер Юнайтед выиграл у Вулверхэмптона 3-0. Ливерпуль нанес поражение Портсмуту со счетом 2-1. В Швеции, где проходит чемпионат мира по хоккею с мячом, вчера были сыграны очередные матчи. Сборная России разгромила команду Казахстана 21-3. Норвегия одержала крупную победу над Белоруссией со счетом 17-2. И в третьем матче дня финны в упорной борьбе обыграли шведов со счетом 5-4. После двух туров впереди сборная команды России и Финляндии, одержавшие уже по две победы. А в Вейканзе завершился крупный шахматный турнир 19-й категории. В последнем туре Вишвананат из Индии одержал победу над Борисом Гельфандом из Израиля. А Веселин Топалов, болгарский гроссмейстер, сыграл в ничью с Петером Леко из Венгрии. И в результате Топалов и Анант поделили первое-второе места, набрав по 9 очков. А третье-четвертое места в этих соревнованиях поделили Майкл Адамс, это представитель Англии, и Василий Иванчук, выступающий за Украину. В активе этих гроссмейстеров по 7,5 очков. Ну, очередной выпуск новостей спорта на волнах «Радио Свобода» приблизительно через час.
6:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В рамках фестиваля «Европалия. Россия» завершился визит в Бельгию российских поэтов Ольги Седоковой, Дмитрия Пригова, Веры Павловой и Евгения Бунимовича. С пятницы по воскресенье в Брюсселе на Мюре и Льеже состоялось 5 вечеров и встреч с публикой, рассказывает Елена Фанайлова.
Престижный международный литературный центр в Брюсселе называется «Пассапорте». Это игра слов «паспорт» и «ворота». Ежемесячно здесь проходит до 15 вечеров поэзии. Публика, пришедшая на русский вечер, наполовину состояла из молодых представителей русской диаспоры и потомков иммигрантов первой волны. Организаторы вечера решили чередовать чтение российских поэтов с частями первого струнного квартета Дмитрия Шостаковича. Его исполняли студенты Брюссельской консерватории. Все это происходило в день рождения другого великого композитора – Вольфганга Амадея Моцарта, когда по 4 телеканалам целые сутки транслировалась его музыка. И даже знаменитую скульптуру писающего мальчика, а это символ Брюсселя, одели в костюм и парик Моцарта. Стихи русских поэтов проецировали на экран на 2 языках – нидерландском и французском. Брюссель при всей своей явной французской культурной доминанте двуязычен. А вот в Намюре, расположенном во французской части Бельгии, звучали только французские переводы. Здесь презентовали вышедшую в канадском и французском издательствах антологию, составленную Евгением Бунимовичем в переводе Кристины Зитунян. Музыкальную часть вечера представляла театральная группа на цыганский или балканский манер, исполнявшая подмосковные вечера и песни из репертуара Алеши Дмитриевича. Перед началом вечера в Доме поэзии в Намюре российским поэтам показали собор, со ступени которого по легенде упал Поль Верлен. В Льеже, как говорят сам в французском, из бельгийских городов в богемном литературном клубе «Аквилон», который напоминает московскую сеть литературных кафе «Аги», с публикой встречался поэт Дмитрий Пригов. Он читал знаменитые в московских литературных кругах стихи о милиционере. Французский перевод озвучивал Евгений Бунимович. Среди вопросов, задаваемых российским поэтом местной весьма колоритной богемой, был и такой. Как поэты относятся к тому, что фестиваль «Европалия» весьма официально открывал Владимир Путин? Поэты отвечали в том духе, что у них с президентом разные представления о России, и, к счастью, нынешняя власть, в отличие от советской, не слишком интересуется поэзией. Дмитрий Пригов рассказал о своих эстетических конфликтах с КГБ, а затем по приглашению устроителей вечера отправился на митинг в защиту прав иммигрантов из стран третьего мира. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Брюссель, Намюр, Льеж, Бельгия.
В продолжении программы «Время свободы» передача нашей Нью-Йоркской студии.
Зарплаты американских управляющих концернами перестанут быть секретом. Американская сеть кофе-баров намерена повторить феноменальный глобальный успех Макдоналдса. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Руководителям американских корпораций впервые придется, по сути, обнажить перед всем миром содержимое своих кошельков. Федеральное агентство, регулирующее финансовые рынки, намерено ввести новые правила, согласно которым компании будут обязаны предоставлять полную информацию о зарплате и льготах своих руководителей. Этот шаг во многом связывает с тем, что в последние десятилетия рост зарплаты руководителей компаний намного опережал инфляцию и повышение зарплаты в стране, рассказывает Алан Давыдов.
Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржевым операциям единогласно проголосовала за то, чтобы внести в законодательство изменения, обязывающие американские частные компании предоставлять акционерам более полную и детализированную информацию об оплате труда их высших руководителей. Огласке подлежит не только зарплата боссов, но и другие составляющие их пакета вознаграждения, в том числе стоимость акций, выделяемых им вдобавок к зарплате, размер выходного пособия, отчисления в личный пенсионный фонд, различные бонусы, а также надбавки, превышающие $10,000. Почему компенсации привлекают столько внимания именно сейчас? Пояснение дает председатель комиссии Кристофер Кокс. В последние 1.5 десятилетия пакеты компенсации директорам и высшему управленческому составу стали во многом выглядеть по-другому. Правила гласной отчетности отставали от этих перемен и не всегда давали ясную картину. Сейчас мы хотим, чтобы инвесторы были лучше осведомлены о том, сколько тот или иной руководитель зарабатывает в год, включая все элементы вознаграждения, все доплаты и надбавки. При этом важно понимать, что предлагаемые изменения нацелены на то, чтобы давать ясное представление о содержании компенсации, а не на то, чтобы контролировать их величину.
not wage controls.
По словам Кристофера Кокса, при большем допуске инвесторов к деликатной информации контроль за назначением зарплаты высшему исполнительному звену останется за советами директоров компании. Согласно проведенным исследованиям, нынче в США среднее жалование руководителя компании в 475 раз выше средней зарплаты рабочего. В Японии эта пропорция составляет 11, во Франции 15, в Великобритании 22. По своим доходам американская беловоротничковая элита оставила далеко позади не только среднестатистического рабочего, но и первое лицо страны. В 1960 году средняя зарплата исполнительного директора компании из числа 500 лучших, отмеченных журналом Forbes, превышала зарплату американского президента в 2 раза, сегодня в 30 раз. Например, Ларри Эллисон, главный исполнительный директор корпорации Oracle, производящий программное обеспечение для электронных баз данных, установил рекорд, заработав в 2001 году 706 миллионов долларов. Эксперты по-разному оценивают грядущие изменения в отчетности о зарплате высокопоставленных руководителей. Одни считают это сугубо популистским шагом, направленным на уравнивание уникальных менеджерских талантов с середняками. Другие полагают, что данная мера будет способствовать предотвращению корпоративного мошенничества.
Рассказывал Алан Давыдов. Попытки обнародовать сведения о зарплатах управляющих корпорациями, а в Америке считается неприличным спрашивать о заработке человека, набрали силу после шумных разоблачений корпоративного мошенничества в нескольких крупных компаниях. Подтекст этой идеи очевиден. Акционеры, то есть владельцы компании, должны иметь возможность оценить, стоят ли услуги управляющего его вознаграждение. В самом деле, может ли, объективно говоря, даже лучший топ-менеджер наработать на десятки, а то и сотни миллионов долларов? Мой собеседник – экономист Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования. Моя точка зрения заключается в том, что зарплаты руководителей корпораций отражают мнение владельцев компании, акционеров, относительно эффективности управления. Не будем забывать, что для успеха в современной рыночной экономике с ее жесткой конкуренцией требуются особые редкие таланты, которыми обладают, по сути, единицы. Именно эти менеджеры позволяют компаниям и зарабатывать те самые сверхприбыли, из которых им и выплачиваются вознаграждения. У компании, в общем, простой выбор. Вы нанимаете дорогого менеджера и зарабатываете больше, либо экономите на компенсации руководителя и зарабатываете меньше. Но многие, думаю, скажут, что вы говорите об идеальной картине, а в реальности, как мы знаем, зарплаты управляющих часто зависят от советов директоров, а члены этих советов часто зависят от управляющих. Я не спорю с тем, что и в частном предпринимательстве, и в государственном секторе всегда есть место для злоупотребления. Но, как говорится, в конце дня частный бизнес в рыночной системе неизбежно будет наказан за злоупотребление начальства, что мы и видели в истории Энрона, и за слабость менеджмента. В последние годы в Соединенных Штатах стала популярной практика так называемой враждебной перекупки компании, когда потенциально прибыльная корпорация теряет позиции из-за слабости менеджмента, более крепкая компания покупает ее через голову руководства, предлагая выкупить акции у акционеров за привлекательную для них цену. А какие последствия для экономики общества может иметь тот факт, что гигантские средства сосредотачиваются в руках единиц? Этот вопрос часто задавался в конце 19-го, начале 20 века, когда индустриализация впервые привела в Америке к появлению мультимиллионеров. Карнеги, Форд, Рокфеллер, Морган, Вандербильт. Помимо памяти о себе как о рыночных инноваторах, они оставили нам процветающий сектор частной филантропии, финансирующий исследовательские центры, институты, неправительственные организации, концертные залы, театральные труппы, медицинские центры. И это по всей Америке. Говорил Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода» в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Феноменальный успех американских баров «Starbucks». Последний случай дедовщины в российской армии.
И мы продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны России Сергей Иванов.
Сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». В России введен новый порядок регистрации сообщений о преступлениях. Теперь заявление о краже можно нести не в милицию, а, например, в таможню. А заявление об изнасиловании обязаны принять в пожарной части. О том, будет ли толк от новой системы, для чего ее вообще придумали, расскажет эксперт программы, первый заместитель начальника организационно-инспекторского департамента МВД РФ, генерал-майор милиции Владислав Волынский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 6:30. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется уже 11 уголовных дел, по которым к ответственности привлечены 12 военнослужащих, сообщил главный военный прокурор России Александр Савенков. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в здание посольства России, прерванная 27 января в связи с диверсией на газопроводе в Северной Осетии. «Газпром» сообщил, что к сегодняшнему утру российский газ будет подаваться в Грузию в нормальном режиме. В Польше объявлен трехдневный траур по жертвам катастрофы в Хожуве, где в субботу рухнула крыша выставочного центра. По последним данным, погибли 66 человек, около 150 получили ранения и травмы. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова. Защита просит изменить Адамову, которого обвиняют в хищении 9 миллиардов долларов, меру пресечения на подписку о невыезде. Канцлер Германии Ангела Меркель находится на Ближнем Востоке. В воскресенье она встретилась с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. На сегодня намечены переговоры Меркель с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В США начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании Enron в 2001 году. На скамье подсудимых основатель и экс-глава Enron Кен Лей, а также бывший исполнительный директор компании Джеффри Скиллинг. Их обвиняют в мошенничестве. Власти Афганистана арестовали 9 подозреваемых в организации террористических нападений. Среди задержанных двое граждан Пакистана, которые, как предполагается, собирались стать смертниками. Известный американский телеведущий Боб Вудров и его оператор тяжело ранены в Ираке. Как сообщает телекомпания ABC, оба ее сотрудника пострадали при взрыве бомбы, когда следовали в город Таджи.
Что касается погоды, североатлантический циклон, углубившийся в центр европейской России, прошел со снегопадами практически по всем ее районам от севера до юга. В столице сегодня днем тоже снег, местами довольно сильный, может быть метель. -4, -6 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. С переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже снег, днем -3, -5, с понижением в конце дня до -10 градусов.
Ну а теперь подробности вопиющего последнего случая дедовщины в российской армии. В Челябинске искалеченного солдата Андрея Сычева уже начали допрашивать следователи прокуратуры. Его состояние постепенно улучшается. Возможно, скоро Сычева перевезут для дальнейшего лечения в Москву. С подробностями о ходе следствия и о состоянии солдата наш корреспондент Александр Валиев.
В Челябинске продолжается следствие по делу об избиении солдата. Начальник танкового училища был отстранен от должности, за ним последовал командир батальона, где служил рядовой Андрей Сычев. Следствием выясняется роль всех должностных лиц. По обстоятельствам дела уже допрошены главнокомандующий сухопутными войсками Министерства обороны Российской Федерации и командующий войсками Приволжского военного округа, а также другие генералы и командиры. Об этом заявили в прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа. Между тем сам Алексей Маслов, главнокомандующий сухопутными войсками, побывав на территории учебной части танкового училища, в расположении батальона, где служил Андрей, а также в больнице, в которой лечат солдата Сычева, поговорив с его родственниками и сослуживцами, уже сделал несколько заявлений.
В результате работы уже четко просматривается вина командования батальона. Встретился с матерью Галиной Павловной и сестрой Натальей. Как отец, как человек, выразил свое сожаление за действия своих подчиненных.
Уже точно известно, что семья Андрея намерена обратиться в суд. Круг ответчиков пока точно не определен, однако одним из них будет Министерство обороны. Известно, что семье солдата будет оказывать юридическую поддержку вплоть до обращения в Страсбургский суд, одна из екатеринбургских правозащитных организаций. Вот что рассказала Марина, сестра Андрея Сычева.
Ему сейчас каждый день делают очистку крови, и вот я буквально вот недавно с мамой разговаривала. Она говорит, еще 2 дня вот будут проводить очистку, а потом возьмут анализы. Серьезно стоит вопрос о том, чтобы его перевозить в Москву. И как только он будет готов к транспортировке, сразу же мы его туда перевозим. Мама общается каждый день с этой комиссией из Москвы, с окружным прокурором Сазонтовым. Тут брал у Андрея показания, допрашивал его, и, в общем, Андрей подтвердил, что было избиение. Была все-таки судмедэкспертиза, и вот на ее основании тоже сделали вывод об избиении.
Между тем стало известно, что три офицера Челябинского танкового училища, задержанные в связи с уголовным делом об истязании старослужащими рядового Андрея Сычева, освобождены из-под стражи. Они сотрудничают со следствием и не представляют общественной опасности. С гаупвахты отпущены также двое военнослужащих батальона обеспечения танкового училища, в котором служил Андрей. Под стражей остаются трое военнослужащих, в том числе сержант Александр Сивиков, который непосредственно издевался над рядовым Сычевым. Сейчас в Челябинск направляется мать Александра Сивикова. Однако мама Андрея Сычева, которую уже предупредили о приезде Сивиковой, отказывается с ней встречаться. Добавлю, что в учебной части танкового училища сейчас активно распространяются сведения, в корне противоречащие официальной версии причин случившегося. Один из офицеров на условиях анонимности сообщил мне, что в училище все уверены в том, что причина ампутации гангрены – болезнь Андрея, связанная с нарушением свертываемости крови. Якобы следствие уже установило, что во всем виноваты врачи, неправильно поставившие диагноз, но так как обратный ход давать слишком поздно, теперь прокуратура будет придерживаться версии дедовщины и истязаний. А некоторые печатные издания публикуют свои безапелляционные заявления о причинах трагедии. Так, одна из газет написала, что Андрей с целью демобилизоваться сам вколол себе какое-то вещество, чтобы вызвать гангрену, но не рассчитал дозу. Кто заинтересован в появлении таких слухов и публикаций, догадаться несложно. Врачи тем временем готовят Андрея к переходу на самостоятельное дыхание. Он уже может питаться без помощи зонда. Сегодня, в понедельник, ему должны сделать контрольный рентгеновский снимок, после чего картина будет более ясной. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
С темой этого репортажа связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны Сергей Иванов? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
Так министр обороны должен был уйти в отставку еще лет 15 назад, когда все это началось. Оно так-то, собственно говоря, не заканчивалось. Сколько существует, наверное, СССР, столько существует дедовщина в армии. Поэтому, не знаю, в общем-то, было достаточно вопиющих ситуаций. И почему-то министр обороны не спешил подать в отставку после этого. Может быть, сделать армию по контракту, где будут служить профессионалы, а не люди, которых согнали неизвестно откуда, неизвестно куда, которые занимаются, собственно говоря, неизвестно чем.
Вообще-то, я думаю, нет. Начальство, которое непосредственно в этой части, да, возможно, потому что проблемы, которые существуют между солдатами, они там должны отслеживать и принимать какие-то меры. А министр обороны, в принципе, если мы имеем дело с дедовщиной, все равно это надо реформировать снизу, изменять ситуацию, но не сверху. Это нужно, мне кажется, больше работа психологов. Возможно, в каждой части, в каждой вот роте должен быть психолог, который следит, помогает.
Нет, но он должен меры принять, разогнать их всех нахрен, этих всех сволочей. Из-за каждого такого случая, если министр будет уходить в отставку, мы министров не наберемся.
Не всякого сомнения, конечно. Ну, потому что раз он возглавил эту организацию, да, значит, он за все в ответе. Он должен подбирать таких подчиненных, которые бы относились добросовестно. Это же молодежь, это будущее России. Надо беречь, тоже придет на смену тому же Иванову.
Да, я тоже считаю, обязательно поскорее. К тому же он без конца докладывает президенту, что везде все хорошо в армии и так далее. А на самом деле-то мы прекрасно понимаем, что делается в армии.
Наши слушатели тоже отреагировали на просьбу ответить на вопрос, должен ли уйти в отставку министр обороны России Сергей Иванов. Марина считает, что безответственность всех органов власти привела к разложению общества. Иванов обязан уйти. Иванов обязан срочно уйти со всех постов. Именно власть на всех уровнях, ее безответственность приводит к чудовищным случаям в армии и в стране, так считает Елена. Иванов и Зурабов не профессионал, а если ведомство не с профессионалами, жди беды, господин Карпов, Москва. Иванова, конечно, в отставку вместе с Путиным, но армия — это лишь зеркало, отражающее болезнь общества. В нашем обществе не защищен никакой человек. Учредите конституцию нормальную. Николай Ломов из Санкт-Петербурга.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию новости науки.
Американские вирусологи из Питтсбургского университета объявили, что им удалось разработать вакцину от птичьего гриппа, которая показывает 100% эффективность на мышах и цыплятах. Вакцина содержит живой вирус H5N1 и, вероятно, поэтому эффективнее стимулирует иммунную систему организма, чем мертвые вакцины, приготовленные традиционным способом. Кроме того, поскольку новая вакцина вызревает в клетках, а не в птичьих яйцах, ее можно производить значительно быстрее, чем традиционные вакцины. Утверждается также, что она создает иммунитет, защищающий сразу от нескольких линий вируса H5N1. Подробности данной работы будут опубликованы в Journal of Virology в середине февраля, а еще раньше будут выложены в интернете. Геофизики из Университета Рочестера обнаружили, что крупные горные массивы, по-видимому, растут намного быстрее, чем принято считать. Скорость подъема гор может составлять километр за миллион лет и даже более. Этот неожиданный результат получен из анализа осадочных пород Боливийского Нагорья сразу двумя независимыми изотопными методами. В одном случае высоту гор в древности удалось определить по изотопному составу дождевой воды, омывавшей породы, а в другом – по температуре, при которой эти породы формировались. Чтобы объяснить столь высокую скорость горообразования, геофизики предложили гипотезу, которая увязывает его не только с горизонтальным дрейфом тектонических плит, но и с вертикальными движениями в земной мантии. Биологи из Массачусетского технологического института провели масштабное генетическое исследование микробов, обитающих в Тихоокеанском планктоне на глубинах от 10-15 метров до 4 километров. В процессе работы была расшифрована генетическая информация различных бактерий и вирусов в объеме 64 миллионов нуклеотидов. Обнаружены тысячи неизвестных ранее генов и получены убедительные свидетельства частого обмена генетической информацией между различными организмами. А у самых глубоководных микробов обнаружено огромное количество так называемых «прыгающих генов», которые меняют свое положение в молекуле ДНК. Люди, бросившие курить разовым волевым решением, в 2,6 раза реже вновь возвращаются к употреблению табака, чем те, кто отказывался от вредной привычки по специально разработанному плану. Британские исследователи пришли к этому выводу в результате интервью с 2000 людей, бросивших и продолжающих курить. Авторы работы считают, что спонтанный отказ от табака на самом деле долго готовится исподволь, а потом, казалось бы, незначительное внешнее событие, триггер, приводит к принятию окончательного решения.
Новости науки подготовил и представил Александр Сергеев.
В Москве 6:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Томска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Уже месяц в Томске держится аномально низкая температура, минус 40-45 градусов, и эта тема во всех томских газетах, одна из главных. Томская область, как и другие регионы России, получила указание из Межрегионгаза по возможности ограничить потребление голубого топлива. Это сообщает газета «Томские новости». Область уже частично отапливается углем. К примеру, если до ограничения на газ энергетики сжигали 1200 тонн угля в сутки, сегодня сгорает 4600 тонн. В Томск дополнительно из Кузбасса пришло еще 540 вагонов угля. В областной администрации поясняют, гражданам не нужно беспокоиться по поводу ограничений потребления газа. Оно минует социальную сферу частных потребителей, а коснется только промышленников. В этом же номере газета публикует интервью с господином Еворским, директором регионального центра управления энергосбережения. «Нам тепло впихивают насильно, навязывают услугу, а люди вынуждены платить и открывать форточки», — говорит господин Еворский. «Уже месяц в Томске держится очень низкая температура. Одни жители города мерзнут в своих квартирах, другие — напротив. Регулировать подачу тепла в доме может только ЖЭО. ЖЭО получило тепло на дом и, по логике вещей, должно само с каждым потребителем рассчитываться и нести ответственность. На самом деле ЖЭО ни за что не отвечает. Когда какой-нибудь жилец жалуется на холод в квартире, ЖЭО вместо того, чтобы отрегулировать подачу тепла в квартиру, увеличивает расход тепла несанкционированными путями целиком на дом. Все идет через счетчик, и за это разгильдяйство платит население. Фактически мы вернулись к балансовому методу пятилетней давности через дорогостоящий счетчик, уверен директор регионального центра управления энергосбережением Томской области. Причина безобразий одна – нет закона о теплоснабжении в Томской области. Губернатор Томской области пришел к выводу, что для эффективного развития области необходимо, чтобы зарплата чиновника соответствовала результатам его труда. Газета «Коммерсант. Западная Сибирь» рассказывает о ежегодном послании облдуме губернатора Виктора Креса. В своей речи губернатор предложил максимально облегчить налоговую нагрузку для резидентов будущей особой экономической зоны, подготовить перспективные инвестиционные проекты и пообещал ударить рублем безответственных чиновников. В своем выступлении Виктор Крес выразил беспокойство по поводу снижения инвестиций в нефтегазовую отрасль региона. Узел проблем вокруг основной добывающей компании «Томскнефть», дочернего предприятия ЮКОСа, так и не был развязан, с сожалением констатировал губернатор. Между тем, областная власть ставит цель в ближайшие 5 лет довести добычу нефти и газа в регионе с нынешних 15 миллионов до 20 миллионов тонн. Одной из важных задач на 2006 год томский губернатор считает создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа, благодаря чему Томск ждут серьезные перемены в развитии инфраструктуры. По словам губернатора, обладминистрация в этом году намерена предложить инвестиционные проекты «Газпрому», «РАО ЕС России» и «Российским железным дорогам», цитирует томского губернатора «Коммерсант Западная Сибирь».
Рассказывала Мелани Бачина. А сейчас в Москве без четверти 7 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется уже 11 уголовных дел, сообщил главный военный прокурор России. В Польше объявлен трехдневный траур по жертвам катастрофы в Хожеве, где в субботу рухнула крыша выставочного центра. По последним данным, погибли 66 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель находится на Ближнем Востоке. Сегодня состоятся ее переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Эти и другие темы в выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Рост ВВП России в 2005 году составил около 6%, хотя окончательные итоги еще не подведены, сообщил руководитель Федеральной службы статистики. Рост промышленного производства в России в прошлом году составил 4%, на треть меньше, чем в 2004 году.
В России вводятся ограничения для челночной торговли. Теперь ее участники могут беспошлинно ввозить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как до сих пор, и не более 35 килограммов вместо 50 ранее.
Турецкая пивоваренная компания «Эфес» покупает 92% акций российской пивоваренной компании «Красный Восток». В случае завершения сделки «Эфес» станет четвертым среди крупнейших производителей пива в России, более 10% рынка.
Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, создают совместное предприятие для разведки месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и на юге Сибири.
Британо-индийская Metal Steel, крупнейшая металлургическая компания мира, предложила купить почти за 23 миллиарда долларов своего ближайшего конкурента, люксембургскую компанию Arcelor. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей промышленности в мире. Если сделка состоится, доля новой компании на мировом рынке стали не превысит 10%.
Объем экономики Китая в 2005 году составил 2 триллиона 260 миллиардов долларов. По этим оценкам, ВВП Китая оказывается больше, чем объем экономики Великобритании, до сих пор четвертый в мире после США, Японии и Германии.
Американская компания Microsoft впервые согласилась раскрыть часть исходного кода своей операционной системы Windows, чтобы избежать новых антимонопольных санкций со стороны Европейского Союза. В марте 2004 года Европейская комиссия обязала Microsoft не только выплатить штраф в 600 миллионов долларов, но и раскрыть часть кода Windows, что позволит производителям других программ делать их более совместимыми с самой массовой операционной системой в мире. Microsoft отказывалась, и в декабре прошлого года Еврокомиссия пригрозила компании новым штрафом – 2 миллиона евро в день.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 30 января, 28 рублей 2 копейки за доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 21 цент.
Московское время 6 часов 50 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В связи с выставкой в Парижском музее современного искусства творчество художника-сюрреалиста Монре, радио «Свобода» посвятило ему свою передачу. 30 января 1972 года.
В свои 82 года Монре – один из немногих оставшихся в живых пионеров сюрреалистического движения в искусстве.
Собственно говоря, Монре в полном смысле слова и не художник. Да, в своей жизни он писал картины, но на звание художника он и сам не претендует. Кто же он в таком случае? Французы говорят о таких людях, как он, «touche à tout», то есть человек, берущийся буквально за все с одинаковой легкостью и с необыкновенной одаренностью. Он и художник, он и скульптор, он и фотограф, он и кинорежиссер, он и писатель, он и поэт. Но в первую очередь он бесподобный импровизатор. Его не интересует ни слава, ни деньги, ни даже само искусство как таковое. Все, за что он берется, он делает исключительно удовольствие, своего собственного удовольствия ради.
Полтора года назад Монре дал в Париже интервью для радиостанции «Свобода».
Господин Монре, вы были в свое время одним из пионеров дадаизма, затем сюрреалистического движения. Считаете ли вы, что дадаизм и сюрреализм уже давно пройденный этап? Или наоборот, считаете ли вы, что это все еще живые художественные течения?
There is no progress in art. The old masters did their work, and it was perfect. We
cannot. Искусство не знает прогресса. Великие мастера прошлого создавали шедевры. Мы не можем писать картины лучше, чем они. Мы можем только лишь писать иначе. И как раз наша ценность в том и заключается, что мы пишем иначе, чем они. Меня часто спрашивали, когда я был еще молод, любите ли вы старинных мастеров, интересуют ли они вас? Я неизменно отвечал, да, конечно, люблю, да, конечно, интересуюсь. Однако наша задача писать не так, как писали они. И гораздо интереснее было бы знать, что они думают о нас, чем то, что мы думаем о них.
Художник-сюрреалист Монре. Радио «Свобода». 30 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час утреннего эфира передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американская сеть кофе-баров идет вслед за Макдональдсом, завоевывая мир. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что в ближайшее время в мировой обиход вслед за Макдональдсом, Диснейлендом, джинсами Левайс войдет еще одно чисто американское понятие – Starbucks. Сеть дорогих кафе-баров, распространившаяся по всей стране всего за несколько лет, стала феноменально успешным предприятием в США, Англии и Японии. Теперь Starbucks планирует открытие баров в других европейских странах. Что привлекает людей в кофе-барах, известных непомерными ценами на кофе, экзотическими названиями напитков и тем, что их можно найти почти везде? Моя коллега Рая Вайль зашла в соседний с ее домом Starbucks на чашку кофе.
Я помню времена, когда Starbucks только начал распространяться в Манхэттене. Тогда ходить в это кафе было модно. Сейчас модно презирать Starbucks. На интернете есть даже специальный сайт «Я ненавижу Starbucks». Забавный, с последними новостями, сплетнями и анекдотами. Мне особо запомнился про супружескую пару, которую спросили, помнят ли они, где познакомились. И муж говорит, что, конечно, помнит в Starbucks'е. Он, дескать, в одном кафе сидел, а она в другом, напротив. И он ее через окно увидал. Вот это, пожалуй, главная претензия к Starbucks, говорит 28-летний Нельсон из Джерси-Сити. Это безумие. Starbucks на каждом углу, в каждом квартале. Они уже из Гринвич-Вилледжа начинают вытеснять маленькие уютные кафе. А цены какие? И все только потому, что много длинных французских названий. И за каждое слово по доллару добавляется. Не знаю, почему люди готовы платить за маленькую чашку кафе-латте $3.50, когда напротив можно купить кофе не хуже, за 50 центов. Лично я туда больше не хожу. Это уже не стильно. Слишком их стало много.
On every corner and a little bit too much.
В одном только Джерси-Сити за последнее время открылось 5 новых кафе Starbucks. Одно из них находится прямо на берегу Гудзона. Прелестный вид.
It's not just getting coffee. My wife and I like...
Дело не в кофе, говорит 30-летний Джерри. Дело в обстановке. Мы, например, с женой любим сюда ходить, потому что здесь атмосфера приятная, люди интересные. Маленькие уютные столики, музыка всегда хорошая. А кофе неплохой сегодня во многих местах можно выпить.
Coffee, you can get good coffee almost anywhere now.
Музыка действительно составляет сегодня приличный доход Старбакса. Они ее и на интернете продают, и в кафе, причем под своим лейблом. В том Старбаксе, куда я зашла, в Джерси-Сити, в продаже последние альбомы Гарта Брукса, Шерл Кроу, еще каких-то знаменитостей. В Старбаксе все стоит дороже, чем в любом другом кафе, говорит 40-летний Джон. Не понимаю, почему люди туда ходят. Это такая же дьявольская корпорация, как Walmart, которая стирает с лица земли все, что имеет свою индивидуальность, свое лицо. Единственное, что они хорошо делают, так это рекламируют себя. Убеждают людей, что это единственное место, где можно получить хороший кофе. Недавно Starbucks открыл свой филиал даже на Брайтон-Бич, где практически не осталось американских бизнесов. Правда, после довольно долгих и активных протестов местного населения. Так, пожалуй, Starbucks и весь мир завоюет. Как и Walmart, они никакой критики не боятся. Сейчас на кинофестивале Sundance показывали документальный фильм о негативных аспектах Starbucks. Это забавно, особенно если учесть, что Starbucks в этом году является одним из главных спонсоров этого фестиваля.
Репортаж вела Рая Вайль. Разобраться в феноменальном успехе Starbucks я попытался с культурологом Александром Геннисом. Александр, прежде всего, как вы объясняете успех Starbucks, по сути, сумевшего внедрить в Соединенных Штатах понятие кофейни?
Starbucks победил всех своей концепцией. Это не просто кафе, это безалкогольная альтернатива бара. Не зря здесь столько молодых, которым до 21 года в питейных заведениях делать нечего. В сущности, Starbucks обновил геометрию досуга Америки. Он предоставил ей то, что раньше в идиллические времена давала аптека маленького городка с ее газировкой и молочными коктейлями. Это безопасное и уютное место для первого свидания, встречи школьных друзей, не слишком важных деловых переговоров, женской болтовни, даже нескучный уголок для занятий. Но на этом старомодные ассоциации кончаются, ибо любой Starbucks – форпост прогресса, оснащенный электронной связью не хуже президентского самолета. Именно поэтому Starbucks – мека Япи. Не зря вся эта кофейная сеть возникла в таком технологически продвинутом городе, как Сиэтл, который сделал своей столицей сам Билл Гейтс.
Но знаете, парадокс Starbucks все-таки в том, что им пользуется не только Япи. Средний американец соблазняется чашкой кофе, над стоимостью которой издеваются все, кому не лень. Почему?
Заказывать кофе в Старбаксе – особое искусство. Я, например, им еще не овладел. Бесконечное меню с пышными названиями кофейных напитков добавляет посетителю важности. Богатство выбора, пусть в определенной степени иллюзорное, создает ощущение элитарного опыта. Starbucks выманивает наши деньги, пользуясь старым приемом. Здесь льстят клиентам, признавая в них утонченных знатоков, экспертов, гурманов, способных отличить дюжину оттенков того напитка, которое дешевая забегаловка на углу называет регулярным, то есть обычным кофе. Впрочем, в Starbucks и правда вкуснее.
Александр, ну и неизбежно возникает, так сказать, философский вопрос. Почему американская, а не французская, итальянская кофейня, скажем, захватывает весь мир?
Тот же эффект, что с Макдональдсом. Стандарт, причем достаточно высокий. А это означает предсказуемость. Вы знаете, чего ждать, что заказать, как себя вести. В любой стране, добравшись до Старбакса, вы оказываетесь дома. В сущности, это и есть дом на прокат, где звучит ваша любимая музыка и всегда работает скоростной интернет. Кофе – дело десятое. Как иначе объяснить, что за границей больше всего Starbucks в таких, безусловно, чайных странах, как Япония и Англия?
Говорил Александр Геннис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Под крепкий кофе, как выяснил Starbucks, хорошо идет музыка – джаз. Сеть кофе-баров стала еще и одним из самых крупных магазинов звукозаписи. Его последний хит – альбом выдающегося джазиста Херби Хэнкока «Possibilities». Композиция «Песня для тебя» поет Кристина Агилера.
I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs.
Передача «Сегодня в Америке» завершает первый час утренней программы «Время свободы», а вот темы следующего часа.
Митинг обманутых вкладчиков. Влияние Латвии на жизнь и творчество Михаила Булгакова. Последний случай дедовщины в российской армии. Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит радио.